Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве в Багдаде. Выдана санкция на арест вице-президента ЮКОСа. В Петербурге убит иностранный студент. ЕС приостановил финансовую помощь палестинской автономии. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о 130 раненых. По данным полиции, взрывы были совершены смертниками. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, удовлетворив таким образом ходатайство Генпрокуратуры. Алексанян был задержан в четверг в Москве по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Алексанян вины не признает. В Санкт-Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение было совершено около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самба учился в Институте связи и был членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, живущим в России, говорит лидер организации Дезире Дефо.
Каждый человек просто хочет жить спокойно. Вот эти ребята, которые вышли из клуба, что они думали, что кто-то будет стрелять? Они же гуляли просто как молодежи. Что, нельзя теперь гулять на праздник факультета? Студенты хотят жить спокойно и не бояться. Я очень надеюсь, что государство сами знает, что надо делать. Но не мы же будем показать сегодня на уровне государства, что делать с иностранными гражданами. Но это же смешно. Что можно сегодня советовать? Даже при ГУВД сказали в группе, чтобы если не по одному, а что, помог? Теперь что будем делать? Сидеть дома?
Сказал лидер организации «Африканское единство» в интервью «Радио Свобода». По неофициальной информации, недалеко от места трагедии было найдено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Подробнее об этой теме после выпуска новостей. Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя секты Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробового, есть жители Беслана, которым псевдоцелитель обещал воскресить детей, погибших в результате теракта в школе в сентябре 2004 года. По данным следствия, Гробовой брал деньги с родителей погибших детей, говорит лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Человек, который говорит, что он Христос, что он воскрешает людей. Конечно, мы будем ждать решения суда и надеюсь, что и специалистов привлекут, и проверят и психику Гробового, и дадут свою оценку, и мы узнаем, в чем конкретно заключалась его деятельность, почему он мог в центре Москвы собирать тысячи людей.
Сказала Элла Кисаева. А вот что заявила в интервью «Радио Свобода» лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудеева.
Это беспредел, то, что творит прокуратура. Мы с самого начала заявили, что никто никаких денег с нас не брал. Занимаюсь я воскрешением ребенка. Это мое личное дело.
Сказала Сусанна Дудеева. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Оппозиция требует объяснений, говорит сенатор-демократ Чарльз Шумер.
Наконец, президент Буш и вице-президент Чейни должны полностью информировать американский народ о своей роли в случившемся. Они верили, что имеют на это право? При каких обстоятельствах? Или они сделали это, потакая президентским сиюминутным политическим нуждам?
Это был сенатор от оппозиционной демократической партии. Европейский Союз приостановил оказание финансовой помощи палестинской автономии.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз приостановил оказание финансовой помощи палестинской автономии.
В настоящее время какие-либо выплаты палестинской автономии прекращены.
сообщила Эмма Удвин, член Еврокомиссии исполнительного органа ЕС. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять окончательное решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка «Хамас». Представитель «Хамаса» Мушир аль-Масри осудил решение ЕС, заявив, что оно ударит по простым палестинцам.
«Мы считаем это решение поспешным и призываем Европейский Союз воздержаться от такого шага, который означает изоляцию палестинского народа и коллективное наказание за то, что он воспользовался своими демократическими правами. Мы хотели бы, чтобы ЕС вернулся к диалогу и открытости. Нужно сохранить сотрудничество и взаимное доверие, поскольку только это позволит добиться положительных результатов»,
сказал представитель «Хамас». Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Кода да Винчи», снято обвинение в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги, рассказывает Наталья Голицына.
Английские историки Ричард Ли и Майкл Бейджент, авторы вышедшей в 1982 году книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», обвинили Джона Брауна в том, что он заимствовал главную сюжетную линию своего романа из их книги, в которой также высказывается гипотеза о том, что Иисус Христос не был распят, женился на Марии Магдалине, и их потомки дожили до нашего времени. Они подали иск в лондонский высокий суд, обвинив американского писателя в плагиате. Судебный процесс продолжался 5 недель. Выступивший на нем Браун отверг обвинение в заимствовании сюжета, настаивая на том, что книга английских историков была лишь одним из многих источников, которыми он пользовался при работе над романом. Взвесив доказательства защиты и обвинения, высокий суд пришел к выводу, что никакого нарушения авторских прав английских историков не произошло, и отверг обвинение Дэна Брауна в плагиате. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в заключение напомню о главной новости. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве в Багдаде.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Убийство сенегальского студента в Петербурге. Как обеспечить безопасность иностранцев в России? Нужно ли выработать общую молодежную политику? Европейский Союз вводит санкции против Белоруссии. Почему подавляющее большинство российских политиков поддерживают режим Лукашенко? Международный день цыган. Меняется ли к лучшему положение последнего кочевого народа Европы? Обнародовано Евангелие от Иуды. Сколь велико теологическое значение этого документа? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Санкт-Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самба учился в Институте связи и был членом общественной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Австрии, из Африки, проживающим в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Илья Орлов.
Убийство произошло около 6 утра на углу 5-й Красноармейской и улицы Егорова. Застрелен членов Африканского единства Ламзар Самба, 1978 года рождения, из Сенегала, студент университета связи имени Бонч Бруевича. Как рассказал Радио Свобода один из очевидцев происшествия, африканский студент Мишель Танабьян, около 17:30 небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где проходило празднование Дня факультета, и направилась к метро. В этот момент сзади раздался выстрел.
Человек. А мы шли по дорогу, а человек, он шел за нами, он стрелял на нас. А когда он стрелял, попал на один, и этот человек умер. Но когда он стрелял, мы все кричали, я, когда я повернулся, я его видел, но он сразу ушел. Только одежду могу описывать.
А вы видели, из какого оружия он стрелял, и вы видели потом это оружие сами?
Да, 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 но оружие это не пистолет, это какое длинное оружие, по-французски называется калибдус.
По данным правоохранительных органов, рядом с местом преступления было обнаружено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Как сообщил прокурор Петербурга Сергей Зайцев, в настоящий момент оружие находится на исследовании. Устанавливается его причастность к совершенному данному преступлению. По словам прокурора, мотив убийства пока не установлен, хотя прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, связанное с национальной и расовой ненавистью». Прокурор отметил, что таким образом прокуратура сознательно пошла на завышение квалификации, чтобы направить расследование в нужное русло. Между тем, данных о подозреваемом у следствия пока нет. По свидетельству очевидцев, друзей убитого, выстрел в спину их товарищу произвел неизвестный славянской внешности. Прокурор Петербурга заверил, что в настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, но подчеркнул, что это будет долгая кропотливая работа. Помощь следствию готова предложить и комиссия по вопросам правопорядка и законности городского парламента. Об этом заявил глава комиссии Аркадий Крамарев. А депутат Ватаньяр Ягья, полномочный представитель парламента по международным связям, сказал, что подобные события происходят, в частности, из-за определенного попустительства центральных органов власти. Депутат призвал Москву заявить решительный протест против ксенофобии. Между тем, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пока не дает комментариев по поводу сегодняшнего убийства сенегальского студента. Сегодня у главы города день рождения, и она отсутствует в Смольном. Убийство сенегальского студента было совершено на том же месте, где в ноябре прошлого года произошло столкновение между двумя петербуржцами и студентами из Камеруна. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Обеспокоенность ростом российских и ксенофобских настроений в России в последние недели высказывают представители разных политических течений и политических партий. Российские власти попустительствуют российским настроениям и инертно ведут себя в деле предотвращения таких преступлений. Так считает Александр Винников, координатор общественного движения «За Россию без расизма», одного из организаторов траутного митинга в связи с убийством сенегальского студента, который пройдет в Петербурге в субботу. С правозащитником беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Что теперь делать? Власть, что она может сделать?
Я бы поставил вопрос иначе. А что она сделала для того, чтобы этого не произошло? Если мы переберем действия властей в предыдущих ситуациях, когда происходили такие убийства, ничего, кроме того, что называется в простонародье «бьем по хвостам», не происходило. Ну да, после каждого убийства правозащитники митингуют, власти берут на контроль расследование преступлений и даже иногда ловят преступников и доводят дело до суда, где преступник требует суда присяжных, а суд присяжных велико возможно, их, если не полностью оправдывает, то во всяком случае меняет квалификацию этих преступлений. Ясно, что такая позиция властей демонстрирует либо их полное непонимание реальной угрозы, либо, что, скорее всего, растерянность. Власти просто не знают, что делать.
Член общественной палаты Анатолий Кучеяна заявил о том, что комиссия общественной палаты собирается поехать в Петербург, и основной упор будет делать на недостатки работы городской милиции.
Только я сильно сомневаюсь, что в результате исправления этих недостатков и визита общественной палаты мы избежим следующего убийства, которое может произойти то раз, а не на день. Мы же, в общем-то, видим, что как бы не топали ногами власти, как бы активно не работали следователи, как говорится, простите, Васька слушает да кушает одного за другим. Нужно, чтобы именно это обстоятельство осознали и власти, и общественность.
Сегодня день рождения Валентины Матвиенко. Она уехала куда-то его праздновать. Необходимо ли ей возвратиться в Петербург в этот день, такой день?
Будь я губернатором, для меня вопроса этого не было. Но поскольку я не губернатор, никогда им не буду, это вопрос для госпожи Матвиенко. Давайте подумаем, зачем мне это делать? Если бы госпожа Матвиенко избиралась населением Санкт-Петербурга, она была бы озабочена своим имиджем перед избирателями, и никакой там день рождения не мог бы ей помешать вернуться в город и начать активно действовать. Сейчас, собственно говоря, зачем ей это делать? Ведь на самом деле ее благополучие никак не зависит от того, как воспринимают жители города вот это серийное убийство, происходящее в нашем городе. Сейчас, по-моему, никакого сомнения, что это именно серийное убийство.
Говорил петербургский правозащитник Александр Винников. Обозреватель журнала «Эксперт», специалист по вопросам молодежной политики Олег Кашин не считает, что Россия находится под непосредственной угрозой фашизма. По мнению Кашина, актуализация проблемы расизма способствует отчасти публичная кампания всеобщего осуждения таких явлений, которые оказывают на молодежь обратный эффект. Убийство сенегальского студента Олегу Кашину не кажется случайным.
Ну, оно, да, производит впечатление совершенно необычного для традиционных вот уже тех преступление, каким мы привыкли, да, что вот там толпа молодых людей, пьющих пиво, на кого-то нападает, избивает и так далее. Тут больше похоже на как раз кадры фильмов там из передач про бандитский Петербург начала 90-х. Это не очень, естественно, похоже на то, что сейчас принято считать экстремизмом. Ну, это больше похоже на провокацию, совершенную какими-то профессионалами. Но опять же, кому выгодно, да, я бы не стал так совершенно вот прямолинейно, огульно говорить, что власти. Власти как раз, мне кажется, что эта власть очень дискредитирует. И потому что вообще она допускает такие вещи, да, и потому что тень все-таки на нее тоже ложится, потому что тут же возникает подозрение, что это властная провокация. Не выгодно никому, пожалуй. И с другой стороны, выгодно всем, потому что уже все, абсолютно все, да, политики от движения «Наши» до Союза правых сил высказали громкими такими заявлениями на эту тему.
Количество преступлений на расовой и национальной почве растет, и многие из этих преступлений совершаются совсем молодыми людьми. На ваш взгляд, можно говорить о радикализации молодежной среды?
О радикализации молодежи можно будет говорить, если такая информационная пропагандистская кампания будет продолжаться. Когда молодые люди, постоянно глядя в телевизор и наблюдая творящийся там какой-то фашистский беспредел, которого в реальности все-таки нет, уже будут задумываться. Черт подери, вот все бьют негров, вообще почему мы еще не бьем негров? И начнется такая цепная реакция. Вот это меня на самом деле пугает. И если, сам не знаю, кто-то считает, что вот эта пропагандистская кампания может бесконечно долго оставаться под контролем, я могу сказать, что очень велик риск, что она из-под контроля выйдет.
Ведь все общественные силы в России, за исключением самых каких-то маргинальных партий, открыто осуждают фашизм и требуют от властей решительного наведения порядка. Почему вы считаете, что эта кампания будет обязательно иметь обратный эффект на молодежь?
Как всякая, она будет иметь обратный эффект на молодежь, как всякая кампания, не имеющая под собой никаких реальных проблем. Бытовые преступления, совершаемые в той или иной форме, они совершаются каждый день в каждом городе. Жертвами становятся люди совершенно разных национальностей и не по причине национальности. Я сам 3 или 4 раза в прямых переулках там подвергался нападениям каких-то там либо нетрезвых, либо агрессивных людей. И я уверен, что в 99% случаев, да, когда там какого-то кавказца, какого-то африканца где-то избивают, в большинстве случаев националистической подоплеки здесь нет, и она усиленно притаскивается за уши.
А как вы отнесетесь тогда к данным социологических опросов, согласно которым около 60% респондентов в России поддерживают лозунг «Россия для русских»?
Ну, социологические опросы вещь тоже такая, что вопрос все мы знаем, как можно сформулировать, чтобы каждый мог ответить так, как надо. Я считаю, что как раз русский народ, российское население, все, оно предельно толерантное, гораздо толерантнее, чем любые европейцы. Все мы знаем, ну, как бы, советские годы не прошли даром. Не могу сказать, да, что, как принято было говорить, что единая общность, советский народ, как-то выработалась уже как некая новая нация, новый этнос, но то, что обычный российский человек нормально, терпимо относится к людям вне зависимости от национальности, у каждого из нас в окружении нет такого, что там есть только люди русской национальности, да, или, да, есть какие-то инородцы, которые раздражают. Такого нет. Есть негативное отношение людей, тем, кого принято называть нелегальными мигрантами, но тоже негативное, но на рынке ходят все, покупают все, и все довольны, это, не знаю, тем, что дворники таджики. То есть эта проблема, я тоже считаю, надуманная на самом деле. Но...
А надуманы ли, скажем, преступления в московской синагоге, где Александр Копцев порезал чуть ли не десяток прихожан, существование Баркашовской партии, процесс по делу вот этой организации «Шульц-88», убийство в Воронеже, убийство в Питере иностранных студентов, этого тоже нет?
Преступление Копцева, да. Вы считаете, что это нормальное решение суда, когда, с одной стороны, человек признан невменяемым, да, с другой стороны, ему дали 13 лет за преступление на национальной почве. То есть вы определитесь, либо он псих, либо он там убежденный националист. Одновременно одного и другого быть не может. Так? То, что преступление Копцева тоже несоразмерно самому преступлению было раздуто. Вот общественная кампания, так же, как мне кажется, очевидно. Вот вы сказали партии Баркашова, нет партии Баркашова. Убийство в Воронеже. Странная цепь убийств, действительно, но когда только в одном городе вдруг создается такая проблема, что убивают африканцев, это тоже заставляет задуматься, что это не какая-то общероссийская тенденция, а что-то другое.
В отличие от обозревателя журнала «Эксперт» Олега Кашина, точка зрения которого, очевидно, выражает взгляды, бытующие в некоторых слоях российского общества, доктор социологических наук из Института социологии Российской академии наук Виктория Семенова обеспокоена ростом расизма и ксенофобии, однако не считает эту проблему чисто молодежной.
Можно говорить о радикализации молодежного движения на Западе, если вы имеете в виду Францию и выступление там молодежи. А в России это не молодежное движение. В общем-то, то, что активизируется преступление национальной почве в России, это совсем другой процесс, мне кажется, его нельзя рассматривать в рамках молодежного движения. Это следствие общей ситуации в стране и, скорее всего, следствие того, что происходит в сознании большей части населения, не только молодежное, но и большей части населения. Почти 60% населения страны поддерживает экстремальные выступления. И, соответственно, что это отражается на молодежи в целом. И, прежде всего, конечно, это возникает в молодежной среде, как следствие того, что происходит определенное попустительство со стороны властей относительно этих национальных выступлений. И то, что происходит в сознании молодежи, просто является ответом на те все процессы, которые происходят в обществе в целом.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это стихийный процесс или во многом стихийный процесс, или он вызывается какими-то конкретными причинами или политическими силами, может быть, в России?
Если это касается молодежи, то это, с одной стороны, это, конечно, следствие чисто возрастковой активности, которая связана с определенным возрастным периодом жизни человека, а с другой стороны, конечно, следствие определенных социальных проблем. И здесь бы я назвала прежде всего положение молодой части населения на рынке труда. Безработица среди молодежи, она достигает максимальных цифр среди всех возрастных категорий и находится на уровне 30%. Та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, она выходит в очень сложной ситуации, когда закрыто большинство рабочих мест, и она оказывается безработной молодежью. А поскольку она безработная молодежь, она не видит в себе пути для дальнейшего продвижения, они закрыты фактически для нее. Это естественная молодежная энергия, она выливается в то, что возникают такие стихийные формы, я бы сказала, ну не протеста, а я бы сказала, такие стихийные формы выступлений относительно людей другой национальности.
В российские власти осознают опасность этой проблемы? Я говорю сейчас конкретно о молодежи. Может быть, выработка какой-то внятной молодежной политики, стратегии по отношению к молодежи, национального проекта, как модно сейчас говорить? Или это все не поможет, или это уже есть?
Дело в том, что все программы молодежной политики, которые разрабатываются в стране уже, по-моему, на протяжении больше, чем 15 лет, пока не принесли никакого успеха. Поскольку эти все молодежные программы, они вырабатываются сверху и очень активно вырабатываются уже, по-моему, было их 3 или 4 на моей памяти таких программ по работе с молодежью. Но они не принесли никакого успеха, по-видимому, потому что они не затрагивают те животрепещущие вопросы, которые касаются молодежи. Они не видят в своих программах конкретно саму молодежь, ту реальную молодежь, которая находится на улице, находится в учебной аудитории, а рассматриваются с точки зрения позиции бюрократа, с позиции чиновника. Рассматривают те проблемы, которые существуют в молодежи, именно из окна какого-то ведомственного кабинета. Поэтому они до сих пор не приносили никаких успехов. Поэтому такие программы, они наверняка не принесут большой пользы. Я бы скорее здесь ратовала за какие-то более локальные программы, программы контакта с молодежью, программы диалога с молодежью на локальном уровне. То есть, ну, на уровне города, поселка определенного, на уровне отдельного региона, поскольку региональные проблемы молодежи везде очень различные. И нужно исходить из той реальной ситуации, в которой находится молодежь в одном или в другом районе.
Какие-то примеры того, как удачно могла бы эта политика проводиться на региональном, локальном, там, городском уровне? В России все-таки есть или нет? Или это проблема, которую вообще никто еще никак не пытался решать?
Нет, есть очень несколько различных проектов молодежных. Я бы назвала проект работы по работе с молодежью в Ульяновске, где активно участвуют в этом как исследователи, так и практики. Это, конечно, очень тонкая работа, которую нужно проводить непосредственно и то, что называется снизу, а не сверху. Если она не учитывает непосредственно интересы той конкретной молодежи, которую люди видят перед собой, тогда она не приносит никакого успеха.
А вот возникновение в последние годы большого количества молодежных организаций, или можно говорить и о каких-то партийных, там, типа движения «Наши» или движения «Мы», или движения, там, я не знаю, «Молодежного яблока», вот это как-то решает проблему или нет?
Пока на самом деле не очень активно решает, потому что на самом деле все эти молодежные движения, которые вы упомянули, они в большинстве своем организованы сверху, опять же, поскольку они организованы как молодежные секции при каких-то партиях. Если говорить об активности самой молодежи, политической активности самой молодежи, то она сейчас минимальна, поскольку основной целью, которую ставит перед собой современная молодежь, это является достижение собственного индивидуального материального успеха.
А вы сочтете наивным, если я предположу, что самая естественная форма организации молодежи снизу – это молодежная банда?
Молодежная банда, что вы имеете в виду под словом банда?
Ну вот я имею в виду всю эту шваль, которая убивает сенегальских и конголезских студентов. Вот сегодняшнее убийство, человека убили из ружья. То есть, очевидно, ну не просто так, они же не шли по улице с ружьем. Кто-то же должен был это зачем-то это сделать. Как происходит эта стихийная самоорганизация?
Я опять же, вы здесь не причисляла их и не говорила о том, что это молодежная банда. Это банда, в которой наверняка, если она организована, в ней находятся при руководстве, при лидерстве находятся более старшие люди. Насколько я помню, большинство преступлений такого рода, они в себя включают не только людей молодежного возраста, но и более взрослых людей, тем, которых около 30 лет и старше. Поэтому я бы вообще не вставляла эту проблему в рамки молодежной проблемы. Она более широкая, более сложная, более политическая, более общесоциальная проблема.
О росте ксенофобии и проблемах российской молодежи говорила доктор социологических наук Виктория Семенова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Ну и сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы», пятница, 7 апреля, мы продолжим обсуждение межнациональных проблем. В субботу Международный день цыган. В России, по официальным данным, проживает около 200 тысяч представителей этой народности, эксперты же называют другую цифру, более миллиона. Согласно данным последних опросов общественного мнения, около 50% жителей России относятся к цыганам негативно, и в день убийства темнокожего сенегальского студента на эту цифру стоит, пожалуй, обратить особое внимание. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Московские цыгане сегодня провели уже традиционный митинг, посвященный памяти цыган, погибших во время Второй мировой войны, рассказывает Мумин Шакиров.
Ровно в полдень митинг открыл президент Федеральной национальной культурной автономии цыган Александр Бариев.
Сегодня и завтра цыгане всего мира проводят митинги, семинары, на которых обсуждаются проблемы нашего народа. Собираются у водоемов рек, озер, чтобы опустить цветы и венки в память тех, кто погиб в борьбе против фашизма.
Затем к микрофону подошел народный артист СССР, руководитель театра «Ромен» Николай Сличенко.
Сегодня в подтверждении, посмотрите, небо плачет. Оно плачет по погибшим. По погибшим не только цыганам в Великой Отечественной войне. Эта трагедия унесла многие-многие миллионы. Поэтому нет сегодня цыганской семьи, которая бы не сочувствовала и не плакала по поводу утраченных и погибших наших близких, родных, дедов и прадедов.
Несколько слов Николай Сличенко сказал и «Радио Свобода».
Растущая ксенофобия в России как-то отражается на цыганах?
Мы сопереживаем, потому что это неприятно все это слышать, видеть. Это не дай бог никому. Это молодые люди, может быть, не до конца понимают, что они творят.
В северо-западном регионе России цыгане живут уже более 200 лет. Многие жители Санкт-Петербурга сегодня негативно относятся к цыганам. Правозащитники утверждают, что виной всему устойчивые мифы, например, о том, что цыгане – наркоторговцы и воры. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин разговаривает с руководителем программ Северо-Западного центра социально-юридической защиты цыган Стефанией Кулаевой.
Во всем мире есть проблема дискриминации цыган. В большей или меньшей мере она присутствует практически во всех странах мира, где живут цыгане. И думаю, что справедливо относятся к этому те, кто выделяют феномен антицыганизма такой отдельной антироссийской темой, подобно тому, как выделяется феномен антисемитизма уже очень давно.
Сравнение этих явлений оправдано, считает Стефания Кулаева. И в том, и в другом случае люди не приемлют инородцев, инакомыслия и иначе живущих.
Проблема не в том, какие черты придают этому народу те люди, в глазах которых вот он отмечен какими-то негативными стереотипами. Они могут быть самыми разными. И буквально на глазах они совершенно коренным образом меняются. Про евреев в средние века говорили, что они там ростовщичеством занимаются и в христианскую веру не верят, а в гораздо более позднее время придумали какую-то мировую закулису и какой-то там масонский заговор. То же самое с цыганами. Еще недавно на наших глазах одной из основных проблем было там, знаю, иконократство и опасение порчи из глаза. А сейчас самым главным обвинением и очень такое огульное, несправедливое обвинение цыганского народа в связи с наркотрафиком. А между тем, всего этого, я думаю, есть только одно и настоящее объяснение. Люди не приемлют тех, кто не похож на других. Вот в этом смысле я думаю, что действительно антициганизм и антисемитизм могут объединиться как явление одного порядка. Они не такие, как мы, они не хотят быть такими, как мы, они ни за что не ассимилируются. Вот мы живем так, а они все равно живут по-своему. Для многих людей, чья терпимость, радостная готовность принять инакость еще не созрели, так скажем, для многих людей вот это на самом деле проблема. А называют они ее для себя и для других совсем другими именами. Они начинают жаловаться на всевозможные, так скажем, теневые стороны жизни и обвинять в них тех людей, которых они просто плохо знают, и которых легче всего обвинить, возненавидеть и тем самым списать на них свои собственные грехи и свои собственные проблемы.
По мнению Стефании Кулаевой, с тревогой следует отнестись не просто к нынешнему неприятию цыган, но и к тенденции, к перспективам, к развитию такого отношения. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завтра, в Международный день цыган, в России пройдут семинары, встречи, форумы и концерты, посвященные этому празднику. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 70 человек погибли, по уточненным данным, при взрыве у шиитской святыни в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о 130 раненых. По данным полиции, взрывы были совершены смертниками. В Петербурге сегодня утром обстреляна группа иностранных студентов. Погиб гражданин Сенегала, член общественной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье убийства, совершенное по национальным мотивам. Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя секты Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробового, есть жители Беслана, которым псевдоцелитель обещал воскресить детей, погибших в результате теракта в школе в сентябре 2004 года. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка «Хамас». Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Евросоюз вводит запрет на поездки в страны ЕС для большой группы высокопоставленных белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и демократических норм. В списке 31 человек. Его возглавляет президент Беларуси Александр Лукашенко. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», снято обвинение в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Назовем главные темы второй половины программы. Европейский Союз вводит санкции против Белоруссии. Почему подавляющее большинство российских политиков поддерживает режим Лукашенко? Мы поговорим о новой исторической сенсации или не сенсации обнародовании Евангелия от Иуды и о том, как в странах Балтии относятся к бывшим советским специальным службам. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Европейский Союз не поддержал предложение Европарламента и не стал вводить жесткие экономические санкции в отношении Белоруссии. В частности, не будут замораживаться банковские счета белорусских чиновников в странах Евросоюза. Вместе с тем, существенно расширяется список лиц, которые будет отказано во въезде на территорию Европейского Союза. Раньше в этом списке было 6 фамилий белорусских руководителей, в том числе президента страны Александра Лукашенко. Теперь таких лиц будет 31. В эти дни закончил заканчивает свой визит по европейским странам лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Из Минска передает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Лидера демократических сил Белоруссии Александра Милинкевича приняла сегодня в Берлине федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Этой встречей завершается европейский тур представителей демократических сил Белоруссии, стартовавший 3 апреля. За эти дни Милинкевич провел в Вене встречи с руководством Австрии, а 5-6 апреля принимал участие в сессии Европарламента в Страсбурге. Александр Милинкевич говорит о главных впечатлениях от европейского вояжа.
Самое
главное впечатление в том, что абсолютно не нужно рассказывать о событиях Белоруссии. Мы сразу переходим к тому, что можем сделать через месяц, что можем предпринять через год. И в этом смысле то, что планируется сделать, необходимо и в условиях сегодняшней диктаторской Белоруссии, и даже когда мы становимся демократическими. Но самое главное, что сегодня констатируется за рубежом, в Белоруссии произошли события, которые добавили оптимизма всем, кто поддерживает демократию. И в этом смысле действительно по глазам собеседников видно. Они верят, что изменения возможны. И мы в это верим в первую очередь.
А мы и сами верим.
Еще один оппозиционный экс-кандидат президенты Александр Козулин, задержанный в ходе митинга 25 марта, продолжает оставаться в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Суд над ним может состояться не раньше, чем через 2-3 месяца, считает адвокат политика Игорь Ренкевич. Он также уточнил, что его подзащитный обвиняется по статьям Уголовного кодекса «Хулиганство» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Максимальное наказание по данным правонарушениям – лишение свободы на срок от 1 года до 6 лет. Напомню, что Александр Козулин ранее отверг предъявленные ему обвинения и отказался от дачи показаний. Адвокат рассказал, что не имеет возможности часто бывать у своего подзащитного.
Нарушено было право на защиту. Ни один адвокат к нему не смог прийти, и родственники порядка 19 часов не знали, где он находится. Он себя сейчас чувствует значительно лучше, но с другой стороны, очевидно, что определенная медицинская помощь оказывается.
Накануне Верховный суд отказал белорусскому клубу избирателей и Белорусской социал-демократической партии, которой руководит Александр Козулин, возбуждение дела в связи с постановлением Центризбиркома об отказе в признании выборов недействительными. Как говорится в решении, это определение о протестованию и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Ранее Верховный суд отказался принять к рассмотрению персональные жалобы Александра Милинкевича и Александра Козулина. По мнению Олега Волчика, юриста штаба Козулина, председатель Верховного суда сознательно уходит от принятия решения, чтобы не брать на себя ответственность за признание нелегитимных выборов. Завтра в Минске состоится инаугурация Александра Лукашенко. Демократы придумали новый способ выражения гражданской позиции – политический флешмоб. Часть торжественных мероприятий пройдет на Октябрьской площади, где в ночь на 24 марта был ликвидирован палаточный лагерь оппозиции. Туда же собираются выдвинуться оппоненты Лукашенко. Как именно будет выглядеть протест, пока не оглашается. Однако есть сведения, что активисты предлагают выйти на площадь в цыганских костюмах. А завтра из белорусских тюрем на свободу выходят последние арестованные за участие в акциях белорусской оппозиции, в том числе и 3 граждан России. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Позиции Европейского Союза и лидеров белорусской оппозиции не находят поддержки среди подавляющего большинства российских политиков, которые угрозу демократии видят не в политике Александра Лукашенко, а в политике европейских стран. Сегодня проблему обсуждали в Государственной Думе, где работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает позицию Европарламента ошибочной.
Это, конечно, неправильная позиция. Мы можем рекомендовать Европарламенту принять такие же ограничительные меры в отношении руководства Украины, ибо там явное нарушение во время выборов, когда сотни тысяч граждан с русскими фамилиями не смогли, не имели возможности принять участие в выборах из-за неправильного составления списков. Это видел весь мир.
Александр Фоменко, фракция «Родина», убежден, Государственная Дума должна дать Европарламенту адекватный ответ.
Я надеюсь, что теперь, после того, как Европарламент свою резолюцию по Белоруссии напрямую осудил Государственную Думу и президента Российской Федерации за одобрение результатов выборов в Беларуси, мы наконец можем на новом этапе вернуться к нашему предложению, нашей фракции о принятии резолюции Государственной Думы об осуждении преступлений всех революционных, либеральных и империалистических режимов европейских стран, которые до этого искусственно, с моей точки зрения, тормозилась Комитетом по международным делам в связи с нежеланием начинать холодную войну с Европой. Я думаю, что теперь это сомнение отпадет, потому что холодную войну начинаем не мы, а Европарламент. И это не холодная война стран, это холодная война парламентов. Мы ведем себя как унтер-офицерская вдова, раз за разом.
сравнил Фоменко. Другой представитель фракции «Родина» Сергей Глотов предложил дать протокольное поручение Комитету по делам Содружества независимых государств и Комитету по международным делам.
Оценить ситуацию, которая возникла после решения Европарламента в отношении Белоруссии. Поступает информация, что Европарламент обсуждает и Государственную Думу за...
Понятно.
На этом тема противостояния Белоруссии и Европарламента была на сегодняшнем пленарном заседании исчерпана. И вот размышления на этот счет лидера партии «Демократический союз», уроженки белорусского города Барановичи Валерии Новодворской, которая является в Белоруссии Александра Лукашенко персоной нон-грата.
Эти депутаты похожи на перепуганных кур в последней стадии птичьего гриппа. Но они еще плохо себе представляют, что значит настоящая холодная война. Настоящая холодная война – это когда их самих никуда не будут пускать, и их счета будут арестованы. Я надеюсь, что такая реакция Европы когда-нибудь состоится, потому что не все коту масленица, бывает и Великий пост. Поведение президента Думы, партии «Единая Россия», ФСБ внутри России и в окрестностях настолько не соответствует критериям, принятым в современном цивилизованном мире, то я совершенно уверена в том, что если бы не нефть, газ, ядерные боеголовки, то давно уже не только Лукашенко, но и Путин не могли бы посещать зарубежные страны. Представление об адекватном ответе у них тоже весьма неадекватное. Занятно, что твое раздражение по поводу поведения Европы они хотят выместить на Украине. Ну, естественно, поскольку Украина страна демократическая, а Беларусь это тирания и диктатура, то давайте продемонстрируем Украине всю ту нелюбовь, которая будет адекватна нашей любви к соседней диктатуре. Обойдут.
Подытожила Валерия Новодворская. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 7 апреля. В странах Балтии обсуждают вопрос об ответственности перед ныне независимыми республиками бывших сотрудников и агентов советских спецслужб. В Литве, в отличие от соседних Латвии и Эстонии, это обсуждение вылилось в принятие в свое время закона о люстрациях, частичном ограничении прав бывших руководителей и активных сотрудников КГБ. Целиком проблему это, конечно, не решило, однако уроки накопленного опыта ученые из 6 европейских стран, среди которых, кстати, нет представителей России, изучают в ходе проходящей в Вильнюсе конференции «Наследие КГБ. Политика, люстрации, история». Из литовской столицы корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Гостей конференции из других стран интересует практика Литвы в вопросах люстрации. Вступивший в силу в 2000 году соответствующий закон предусматривает, что бывшие сотрудники КГБ и других советских спецслужб должны были сделать признание об этой стороне их жизни и зарегистрироваться в специальной комиссии. А комиссия эта представляет собой межведомственную организацию. Данные о сделавших признания ею засекречены, а тех, кто скрыл свое прошлое, связанное с КГБ, ждет предание огласки этих фактов и некоторые профессиональные ограничения. За установленный полуторагодовой срок в комиссию по люстрации обратилось около 1500 бывших сотрудников и агентов КГБ. Их фамилии огласки не подлежат. Часть решений люстрационной комиссии были обжалованы в суде, но только по одному из них суд отменил решение комиссии. Существует предположение, что советские спецслужбы в Литве оставили более 1000 кадровых сотрудников КГБ, а около 4000 могут квалифицироваться по этим предположениям как тайные агенты. Сам закон о люстрации ограничивает право бывших сотрудников КГБ работать в определенных сферах, имеющих государственное значение. Эти ограничения не касаются лиц, которые в срок сделали признание комиссии и не совершали преступлений. Люстрация подразумевает запрет функционерам высокого ранга в течение определенного времени занимать должность в государственном аппарате. избираться в представительных органах, быть судьями и тому подобное. Люстрация стала возможной в Литве, потому что КГБ был признан здесь преступной организацией, действия которой привели к многочисленным жертвам. Кстати, и коммунистическая партия в Литве запрещена законом. Жертвой политического очищения чуть было не стали министр иностранных дел Литвы Антанас Валёнис и никто иной, как глава Департамента госбезопасности Литвы Арвидас Поцис. Оказалось, что в прошлом они были включены в списки резервистов КГБ, как военно обязанные. Однако комиссия констатировала, что этот факт не представляет угрозы для национальной безопасности страны. Процесс люстрации осложнен тем, что скрытые в архивах факты нередко становятся предметом политического шантажа и манипулирования, используются в современной политике в качестве средства нажима на оппонентов. Парламентская оппозиция, консерваторы по этой причине предлагали рассекретить данные, поставить все точки над «и» и успокоить общество. Однако из-за того, что большая часть архива КГБ была вывезена в свое время из Литвы в Россию, вопрос остался открытым и политизированным. Участники конференции из соседней Латвии утверждают, что в их республике, где люстрации не было, положение еще сложнее.
Я Виктор Сенсонс, представляю Центр по документации тоталитаризма Латвии. В Латвии нет закона о люстрации. Сейчас в мае этого года парламент будет голосовать за опубликование всех агентов КГБ. В документальном списке по этой агентурной картотеке, которая имеется в Латвии, но это не полностью все агенты КГБ. У нас имеется только информация, агентные карточки, примерно 4,5 тысячи человек там. Конечно, Литва впереди по линии иллюстрации по этой проблематике. Нам надо было иллюстрации делать в начале 90-х годов. Сейчас это невозможно, сейчас это политизировано. Прогнозируется, что многие люди не будут довольны, что их публикуют, и будет судебный процесс. Это будет очень сложная такая юридическая ситуация.
Сегодня участники конференции в Вильнюсе посетили приуроченную к ней новую экспозицию в Литовском музее геноцида и резистенции, говорит его сотрудник Ричарда Спадвайскас.
Можем представить деятельность КГБ как 60-е, 70-е годы, а также о депортациях в том страшном времени, когда были депортированы люди из Литвы, всех национальностей. Пострадали они очень страшно. Люди были увезены в далекие места, им приходилось страшно работать, умирали, и воспоминания. Письма, сделанные даже не на бумаге, потому что было трудно найти бумагу, писали на бересте, либо на каких-то клочках от мешков, там, от картофельных. Также у нас экспозиция, реставрированная комната прослушивания телефонов, которая работала в КГБ, и также о тех людях, которые сопровождали наших гостей в 70-е и 60-е годы, то есть зарубежных туристов. Это была контрразведывательная работа. Мы отчасти понимаем, но не понимаем, например, как преследовались люди за свои религиозные убеждения, за свое стремление жить свободно. И молодежное движение, которое было уже в конце 60-х, очень сильно преследовалось со стороны КГБ.
Что касается советской оккупации, цифры следующие. Подвергались арестам 200 тысяч человек. Были депортированы 132 тысячи. Из них умерли в депортации 30 тысяч. Погибли в ходе партизанских действий 22 тысячи, были заключены в лагеря и тюрьмы 25 тысяч человек. Приблизительно каждый третий житель Литвы в свое время так или иначе пострадал от советских репрессий. Поэтому до сих пор слово «советский» у литовцев первым делом ассоциируется с КГБ. Однако люди четко разделяют советский и русский, что подтверждают и современные опросы. Что касается опросов по поводу отношения к сотрудничавшим в свое время с КГБ, то здесь мнения разделяются примерно пополам. Одни считают их предателями и выступают за продолжение работы люстрационной комиссии. Другие, это в основном 30-40-летние, говорят, что неблаговидное прошлое человека следует забыть, самого его простить. Однако при этом большинство опрошенных выступают за то, чтобы ответственные государственные посты такие люди все-таки не занимали.
Программа «Время свободы». Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику «Человек дня». Сегодня это американская киноактриса Шерон Стоун. После выхода в свет второй части фильма «Основной инстинкт» с ее участием объявлено, что Стоун будет режиссером третьей серии картины. А сейчас о другой актуальной теме дня. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», сняты обвинения в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги. Однако пресса активно обсуждает другую религиозную историю. историю. В Вашингтоне, штаб-квартире Национального географического общества, публике и журналистам представлен документ, который заранее назвали исторической и теологической сенсацией. Это так называемое «Евангелие от Иуды», манускрипт, датируемый рубежом 3 и 4 веков н.э. Рукопись ставит под сомнение традиционную новозаветную версию предательства Иуды и делает его мучеником. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Документ, представляющий собой свиток папируса в кожаном чехле, был найден еще в начале 70-х годов прошлого века в Египте. Его неоднократно перепродавали антиквары, пока, после 16 лет, проведенных в сейфе Нью-Йоркского банка, рукопись не продали швейцарке Фриде Нюсбергер-Чакас. Она не смогла еще раз продать документ и, в конце концов, передала его в фонд «Меценас» в Базеле. Именно этот фонд при поддержке Национального географического общества США и Американского института Уэйд провел работу по переводу исторического документа на английский. Если научной сенсацией Евангелие от Иуды вряд ли является, то вот темой для бесконечных откликов в прессе оно уже стало. 66-страничный манускрипт написан на коптском языке и содержит в себе уже упоминавшиеся Евангелие от Иуды, апокрифический апокалипсис от Иакова, послание апостола Петра и фрагмент, который ученые назвали «книгой инородцев». Но, конечно же, в центре внимания именно Евангелие от Иуды. В нем изложено совершенно обратное, нежели в четырех новозаветных Евангелиях, версия предательства Иуды Искариотов. Здесь же говорится о том, что Иуда был избран Христом для этой миссии, что он фактически является соучастником кульминации всей жизни Иисуса Христа, его ареста, мученичества, гибели на кресте и, в конце концов, воскресения. Так можно ли назвать то, что происходит сейчас вокруг Евангелия от Иуды, исторической сенсацией? Об этом я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Италии, журналистом, специализирующимся на проблемах католической церкви Джованни Бенси.
По-моему, никак нельзя говорить о научной сенсации. Дело в том, что эта рукопись Евангелия от Иуды, на самом деле она входит в тот комплекс так называемых гностических Евангелий или апокрифических Евангелий, которые бытовали, особенно в Египте, вот в первые века христианства. Там ничего, собственно говоря, нового нет. Надо учесть, что основное ядро таких гностических Евангелий было найдено в 1947 году в египетском городе Наг-Хаммади. И там на какой-то свалке древнего происхождения было найдено известное количество свертков, в которых были записаны так называемые Евангелия на коптском языке. Это они восходят более или менее к 4 веку нашей эры и являются переводами с более древних оригиналов, которые были написаны во 2-3 веке. И вот они отображают определенные настроения, которые ходили в некоторых районах Ближнего Востока того времени, особенно в Египте и на Аравийском полуострове. Это какая-то смесь. Это смесь христианских воззрений, христианских учений, часто воспринятых немножко своеобразным образом, но вот смесь этих учений с другими учениями языческого происхождения, происхождения из иудейских определенных течений мыслей, мистических египетских воззрений. Много документов того периода, найденных в Наг-Хаммади, уже известны, о них существует обширная литература. И интересно, что некоторые элементы из этих гностических или апокрифических Евангелий отображены даже в Коране, потому что на Аравийском полуострове того времени они имели широкое распространение.
Гностицизм – философское и мистическое явление, появившееся в поздней античности, которое занималось поиском так называемого «тайного знания». Гностики включали в свое учение существовавшие тогда религии, а с появлением христианства и его тоже. Для гностических сект характерно, прежде всего, признание того, что наш мир лежит во зле и является крайне несовершенным и даже жалким результатом творения. Одной из важных тем гностицизма можно назвать попытки оправдания зла. И вот здесь как раз и возникает фигура главного злодея христианства, предателя Иуды Искариота. Христианская церковь с самого начала называла гностиков еретиками и преследовала их. Например, о существовании Евангелия от Иуды до того, как оно было найдено, мы узнали из трактата Иринея Лионского «Против ересей», написанного еще в 180 году нашей эры. Так называемых гностических Евангелий в последние десятилетия обнаружено немало. Это Евангелие от Фомы, и Евангелие от Марии Магдалины, и Евангелие от Филиппа. Джованни Бенси.
В гностицизме было много течений. Они объединялись одной общей чертой. Вот в сочетании элементов христианства с элементами мистицизма. Думали, что таким сочетанием христианства с египетским мистицизмом могут преодолеть некоторые, как они их воспринимали, противоречия. В этом Евангелии от Иуды они пытаются изобразить дело так, что на самом деле Иуда никак не предал Христа.
Мнение Джованни Бенси. Презентация является составной частью широкой рекламной кампании, предпринятой Национальным географическим обществом и журналом National Geographic. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Итоговый выпуск «Времени свободы» продолжит обзор печати. Комментаторы «Московской газеты» 7 апреля пишут об аресте шарлатана Григория Гробового. У микрофона моя коллега Анна Качкаева.
Маг и учитель, по совместительству объявивший себя мессией, теперь на мирском допросе. Руководитель секты собственного имени Григорий Гробовой обвинен в мошенничестве. Он брал деньги у родителей погибших в Беслане детей, обещая их воскресить. В «Коммерсанте» инициатором уголовного преследования новоявленного мессии называют журналиста комсомолки Владимира Варсобина, который в 2005 году провел эксперимент и обратился к Гробовому с просьбой воскресить сводного брата, которого на самом деле не было. «Известия» на своих страницах гордятся тем, что именно здесь первыми обратили внимание на деятельность Гробового. Журналисты едины в одном. Если бы не спекуляции на массовом горе родителей Беслана, Гробовой мог бы продолжать заниматься своим бизнесом и дальше. Хотя уже с начала 90-х этот делец начал работу в сфере услуг по воскрешению, объехав семинарами всю страну. Гробовой – математик и фельдшер по образованию, занимался экстрасенсорной диагностикой самолетов высших начальников Узбекистана. В 95-м, по данным средств массовой информации, переехал в Москву, где якобы был приближен к заместителю начальника службы безопасности при президенте Ельцине Георгию Рогозину. И именно тогда получил доступ в высшие эшелоны власти. За годы труда 43-летний Гробовой создал своеобразную финансовую пирамиду, организовал массу региональных филиалов, где обучались его последователи. Обучение велось исключительно на платной основе, уточняет «Время новостей». Более того, Гробовой так поставил дело, что воскрешать должен был сам заказчик. Гробовой продавал видеокассету с курсом, несколько брошюр и приглашение на семинар. В залах по всей стране собиралось по 300-500 человек, которые находились в состоянии горя. Это на допросе признал и сам Гробовой. Однако, по данным газет, он заверил следователей, что не мошенник, просто многочисленные воскрешенные никогда не возвращаются в семью, а появляются в другой точке земного шара и не хотят возвращаться к родным. Первые заявления стали поступать в прокуратуру в 2004 году от бесланских женщин. Вскоре заявления от обманутых граждан, которые обещали излечить и даже научить пить загрязненную воду из Амура, стало так много, что началась проверка прокуратуры. Но помимо удивительного долготерпения правоохранительных органов, удивительное само задержание экстрасенса и ясновидящего. Данные газет на сей счет расходятся. По одним сведениям, 300 человек, собравшихся на семинар в гостинице «Космос», не противились задержанию Гробового. По другим, их было всего 30 человек, и они все-таки пытались отбить мессию от милиционеров. Сам господин Гробовой объяснил сначала правоохранителям, что их заставляют делать грязную работу Понтия Пилата, а потом обратился к своим ученикам и сказал, что раз органы пришли за ним, значит, так нужно. Под аплодисменты ушел со сцены. Как пишет «Коммерсант», сторонники господина Гробового говорят, что тот может исчезнуть из тюремной камеры в любой момент, поскольку у него способности к телепортации. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы. 7 апреля американская актриса Шерон Стоун. Она сыграла главную роль в сиквеле культового фильма 90-х годов «Основной инстинкт 2», который выходит на мировые экраны. Фильм поставил режиссер Майкл Кэттон Джонс, а Стоун заявила, что в ближайшее время сама займется постановкой третьей серии. Шерон Стоун 47 лет, она родилась в Пенсильвании в многодетной рабочей семье. В 70-м году победила в конкурсе красоты, в поисках работы в Голливуде, работала кассиром в Макдональдсе и моделью в компании Ford, снимаясь для рекламы. Закончила факультет искусств Пенсильванского университета. В кино дебютировала в 80-м году в фильме «Воспоминания о звездной пыли». Знаменитой стала после роли в ленте Поля Верховена «Вспомнить все», а звездой Стоун сделал следующий фильм Верховена «Основной инстинкт». Он вышел на экран в 93-м. В 95-м она номинировалась на «Оскар» за роль в фильме «Казино». За нее же получила еще одну престижную премию «Золотой глобус». В 2000-м году усыновила мальчика, трижды была замужем и трижды разводилась. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит кинокритик Андрей Плахов.
34 года после того, как как Шарон Стоун предпочли на кинопробах других актрис, Глен Клоуз в «Роковом влечении», Ким Бессингер в «Бэтмене», Мадонну в «Дики Трейси», произошло чудесное превращение. Она вошла в фестивальный зал на премьеру «Основного инстинкта» простой американской девчонкой, а спускалась по красному ковру Каннской лестницы уже звездой. Сцена в полицейском участке, когда Майкл Дуглас смотрит на ее разведенные ноги, стала эмблемой 90-х годов, эпохи новой эротики и вуайеризма. После первого взлета Стоун пережила трудные времена, неудачные фильмы, сомнительное партнерство, астматические приступы и даже перенесла инсульт. Однако нет такой силы, которая могла бы подкосить эту женщину, как будто сделанную из мрамора. Каждый раз, когда она возвращалась в Канн, ее видели здесь в новом качестве. То задорно задирающую над головой юбку, привет Мэрилин Монро, ее детскому кумиру, то в составе жюри, то патронессы благотворительных вечеров борьбы со СПИДом, то, наконец, актрисы фильма «Сломанные цветы» Джима Джармуша, где она сыграла маленькую, но эффектную комедийную роль. Последний раз Стоун появилась на Круазет еще и как будущая героиня сиквела «Основного инстинкта». «Вы утверждаете, что так же сексуально, как 12 лет назад?» — спросил ее не без яда в голосе один журналист. Шарон широко улыбнулась и ответила: «Нет, не утверждаю, но спасибо за ваш вопрос». И вот вышел «Основной инстинкт 2». Можно все что угодно говорить об этом фильме, но внешний вид Шарон Стоун никого не разочаровал. Она появилась на последнем Карловарском фестивале, где ей вручали почетный «Хрустальный глобус». Звезда не скрывала, что приехала ради Вацлава Гавела, символа восточноевропейской демократии. Выйдя на сцену, Шарон произнесла речь, достойной премьер-министра солидной страны, генсека ООН или босса мультинациональной корпорации. Причем, в отличие от них, она эту речь еще и сыграла руками, обнаженными плечами и высоко взметнувшимися бровями. Даже жилы на ее шее напряглись от возбуждения. Это уже была не богиня секса, а богиня мира и прогресса.
О «Человеке дня» Радио «Свобода» говорил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 апреля. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я обращаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио «Свобода» и сейчас, после новостей в нашем эфире, программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит вам свой документально-художественный час. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.